Да, вот такие рассказы. Как-то людям они очень нравятся. Ну, если вы не против, я вам прочту еще несколько стихотворений, прежде чем.
А спросить можно?
Ну, да.
Вы действительно это рассказали, что тебе написали стихов вами? Это вы такая особенная, и не все поэты так страдают, что
кто 3 дня болел.
Ночью.
Ну, я не знаю, что я могу сказать про всех поэтов. Но дело в том, что это стихотворение про Петербург, оно...
Не про вашу способ написания, модель написания, вы рассказали вот раньше, как у вас рождается стих. С 2 ночи до 4 ночи писать надо, как писать надо. Это всегда так пристраивается?
Каждый раз по-разному, но это всегда, почти всегда ночью, почти всегда наедине с каким-то...
С идеей?
Это тяжелое.
Тяжелое.
Это тяжелое удовольствие, скажем так. Это удовольствие не то слово, это счастье на самом деле. Но оно такое вот, оно тяжелое, честно скажу. Оно не, это не порхание такое, не легкость. Ну, потому что стихи, они вот такие вот какие-то. Дело в том, что и силой мускулов играя, глаголы треснули по швам. В них заключенная душа мир сотворяет. Ты истекаешь сутью слов и никогда не замечаешь, что жизнь, как эхо, отвечает на твой же зов. Бессмертна жизнь, пока глагол пребудет в человечьей речи, как мало тех, чье слово лечит, глаголь. Вот это сейчас, вот это вот очень, как бы, это то, что меня занимало еще. Так, ну а где же оно? А куда оно делось? А вот оно. Тревожную пронзительность начал я удивленно открывала в слове. Изъедены значениями, как молью, они просили смысла по ночам. Мы пьем их, как заученную весть, и выгрызаем изнутри, как корку, уверены, что в слове смысла столько, сколько способны из него извлечь. Душа играет смыслом, не значением. Значение чему не придавай, ты словом или сотворяешь рай, или прах земной, песок стихотворений.
Браво!
У меня просто полное ощущение. Понимаете, я несколько месяцев назад, например, да, в течение долгого времени прошла через такую какую-то тяжелую трансформацию. Вот слово, да, оно стало, меня гнуло, ломало там вместе с этим словом. Оно стало обретать какие-то... Вот я, да, у меня это записано. Все переходит на что-то новое. Вот это очень важно, чтобы ты от этого не боялся, и ты от этого не отказывался. Я записала для себя вот этот процесс. Начала чувствовать объем, размер, вес, величины, ранее недоступные. Слово вот. Объем, размер, вес. Будто слово стало проявлять черты личности. Живой, самостоятельный, вот-вот чихнет. Ну, в общем, это трудно описать, что это было. Но вот это вот, это... У меня очень много вообще стихов о слове. Я не знаю, как это объяснить. Мои ответы у меня в крови. Они струятся у меня под кожей. Ты с жизнью, заключенная пари, не проиграть, не выиграть не сможешь. Отдам разъят на атомы, и грех давно лишен и тайны, и услады. Он, как на постаменте древний грек, зарос плющом в тени земного сада. Расстрелянное время косяком летит в пространстве преданного рая, и кажутся ответы пустяком, когда их знаю». На самом деле ответов очень мало, но в то же время они есть. вот это вот стихотворение. То есть у меня их там, знаете, их у меня очень много. А вот, смотрите, это ночь на 14 июля 2016 года. Помните, год назад в Черноголовке была гроза. Помните вот такую грозу? Ну, она была в Подмосковье. Это была страшная гроза. Я встала, подошла к окну и записала эту грозу. Просто записала. Гроза в Черноголовке. Грозою света небо изгвоздилось. Свет шелестел, ломался, брызгал в очи. Сухая, ярая гроза резвилась. Так ад грохочет. Клубком змеиным молнии танцуют, огнем пространство ночи выгрызая. Свет колется, дробится, свет ликует, ну и гроза я. Ярь небо раскаленное полощет, все устремляя к запредельной точке. Вдруг тишина, пиано, дождик тощий, иссяк источник.
Я помню эту
грозу. Можно еще несколько я вам прочитаю? Да. Шел старый дождь, называется дождь. Шел старый дождь, морщинистый, серьезный, смывая время в сточные канавы. Сквозь ночь едва позвякивали звезды, как ордена давно минувшей славы. Старик был отрешен в своем избытке бессрочностью, бездомностью скитаний. Сад изнывал, растерзанный, избитый, и лужи в ямах грезили китами. Застиранные занавески будней светились обездоленностью серой, а за окном намокший пес приблудный протек душою, вышедший из тела. И совершенный чистый лист бумаги вдруг проявил неясный отпечаток, неровный след намокшей ржавой влаги. Дождь шел и плакал. Да, в непостижимой тайне бытия одно и постижимо — скорость света, с которой ты пронзаешь луч рассвета, иль он тебя. Ты весь дробишься, ты почти разъят на совершенство солнечной грани. Твоим сиянием можно насмерть ранить, глаза болят. Ты весь стекаешь с пальцев у земли, как водопад сияния и блеска. Ты вечен, как утраченная фреска. Лишь разгляди. Вот это. Я даже с него хотела начинать, потому что вот эта мысль, она тоже не давала покоя. Это в детстве. Я с мыслями своими не тревожу ромашек строгих. Мне их покой младенческий дороже моих восторгов. Я так стараюсь не внести разлада своим дыханием в гармонию задумчивого сада. Молчу стихами. Живую тайну горизонта, нежность, покой и ломкость не оскверню ни взглядом я небрежным, ни криком громким. Так бы и жить, единство почитая, как вдох неслышный. Но полка книг, и я их прочитаю, и стану нищей.
Скажите, пожалуйста. Вы с большим трудом пишете, вы страдываете стих. Вот по вашему рассказу.
Нет.
Написав его, получив его.
Нет.
Что вы ощущаете?
Знаете, это не всегда так. Это что я ощущаю? Я ощущаю, вот к сожалению, или это так надо, да? Такая какая-то особенность. Человек сложный человек, да? А что я ощущаю? Вот в ту минуту, когда это закончено, да, и я это переписала, и я это прочла, это самая большая какая-то полнота моей жизни. Полнота. К сожалению, она не держится долго. Вот знаете, выступаешь в большом зале, да, много народу, да, ты выступаешь, ты, вот у тебя есть отдача, да, вот это вот поток энергии туда-сюда. Все, это все закончилось, все прекрасно. Ты кинул это свое яблоко в зал, попал кому-то в лоб или там еще куда-то. Все прекрасно. И дальше вот это прекрасное длится, ну, 3 минуты. Вот это ощущение счастья, да, какого-то, ну, вот, какой-то, к сожалению, да, мы, ну, чуть-чуть подзадержись в этом. Это же не такие частые. Я очень редко выступаю. В Австралии я выступаю каждый год. Ну, и здесь, в Москве, в Цедри каждый год. А так, очень редко, к сожалению. Ну, задержись в этом, вот в этом упоении. Нет, нет. Сложный человек. Вы знаете, настолько, что последние годы, даже могу сказать такое, такая особенность, ну, она, конечно, не на пустом месте, как бы я, наверное, много для этого, как оказалось, работала, хотя работала вроде бы и не для этого. Каждая неправильная мысль, тем более неправильное какое-то слово, да, ну, в поведении, там, в отношении, чаще всего это, естественно, Яков, у меня в теле отзывается болью, болезнью. И я, это годы, это длится уже годы, и я прекрасно понимаю, я начинаю догадываться, как, то есть я, конечно, там отслеживаю то, что я себе позволяла раньше, допустим, да, и сейчас это небо и земля. Но я начинаю понимать, как мы сами, мы, собственно говоря, сами, это все. Мы свои главные враги, мы свои главные учителя, и мы свои главные там врачи и все такое прочее. Вот ты неправильно подумал, да, и ты имеешь удар, скажем так, сразу же. Тебе дали это почувствовать. Я убеждена, что это у всех людей так.
Во всех профессиях.
Убеждена. Просто другое дело, что, ну, замечаешь, не замечаешь. Сейчас я вам еще что-нибудь прочту, можно? Ну вот, например. Молочное солнце мохнатые травы вспоило. Тяжелые звезды вздыхали, как овцы в загоне. Бездонная, зрелая, горняя ночь загостилась у неба в ладонях. Лечили пространство высокие чистые мысли, очищены сны, и в крови заискрились потоки. Никто не избегнет заботы сияющей выси и самый жестокий. Здесь жертвуют звезды своей нерастраченной жизнью. В минуты утрат согревает галактик сиянье. А ты, просыпаясь, не знаешь тоски по отчизне. И червем в тебе извивается царь мироздания. Подсолнух расцвел. Безмятежной бескрайностью рая повеяло утро. В избытке вчерашних разлук нежданно явился, как давний испытанный друг в бурьянном углу в огороде за старым сараем. Он был как пришелец и тонкою шеей вертел, стараясь объять, обогреть свой кусочек вселенной. Дождливое лето ему лишь прибавило дел. Он будет стараться, пока не просушится сено. Глубокая осень, и птицы его не клюют. Он светит и светит, как лампочка старого рая. Я в гости хожу, и душа обретает приют в пожухлом бурьяне за ветхим отцовским сараем. Вот что для меня еще было странно. Я написала это стихотворение и долго плакала. И это бывает очень редко, это бывает крайне редко. Очень долго плакала. Никаких ветхих отцовских сараев, если так сказать, ничего такого в жизни не было. Но это вот связано с чем-то другим.
С чем-то другим. Ну, давайте я вам еще парочку вот отсюда прочту.
Родиться надо в январе. когда зима без размышлений купает солнце в снежной пене живых сугробов во дворе. В сиянии крещенских звезд, на час опередив светило, родиться праздником всерьез, чтобы на жизнь тебя хватило. В сухой, веселый, звонкий треск соснового густого бора, где иней сыпется с небес на землю княжеским убором. Прочнее стали синий лед, мороз безжалостно прекрасен, то на лету он птицу бьет, то в избах окна разукрасит. Родиться надо в стужу, в стыть, в купель крещенского озноба. Тогда тебе не страшно жить, тогда тебе вся жизнь обнова. Друзья мои, можем, если хотите что-нибудь спросить, смотрите, как они подходят.
Да, прекрасно.
Вот вы, я плохо слышал, что-то говорили о том, или я ошибся, о периоде молчания. Говорили?
Да, я говорила.
Говорили. Как выразить это период молчания, когда, как говорится, надо молчать и все?
Ну нет, я в каком-то другом смысле.
В другом смысле?
Да.
А я вспомнил, как блестяще Александр Сергеевич выразился, сказал, народ безмолвствует. Но поэт фиксирует это безмолвие.
Да, ну это немножко про другое.
Вот у меня почему-то надо вспомнить. Вы меня извините, может, я не...
Нет, ничего не... Это все, да, так, я там немножко об этом говорила, но я хотела... Ну, я не знаю, стоит это все-таки это... Жень, это этот, девочка и киты.
Ага, да-да, обязательно.
А?
Обязательно.
Прочитать?
Как же без кипов.
Ну, потерпите еще, это все-таки не один листик. Но это проза. Это проза, но очень важная в ту минуту для меня. В трудную минуту жрецы слушали молчаливую красоту своего ума, и каждый доставал оттуда одно слово. Получалась фраза из пяти слов. Жрецов всегда было пятеро. Эта фраза была драгоценностью для племени. Смысл ее разгадывали иногда веками. Она была кормилицей каждого из племени. Она лечила, помогала при родах, объясняла отношения с природой, держала в повиновении. У каждого жреца было свое тысячелетнее дерево в глубине леса. И дух дерева давал силу. Был у каждого и свой вулкан. Обычно это были старые, давно уснувшие вулканы, часто просто небольшие холмы с виду. И только жрец знал, что сон их чуток. Жрец и вулкан общались в назначенный срок, и жрец мог бы многое рассказать о жизни Земли в непредставимо далекие времена. Каждому из жрецов полагался и свой кит. Но тут были трудности. Кит мог быть назначен оракулом только для того, кто побывал в его чреве и вернулся живым обратно. Таких за всю историю племени было немного. Их почитали особенно, и легенды о них передавались специально назначенными людьми. Во сне они заучивали наизусть текст, который наговаривал жрец, в правильном темпе, с нужными интонациями, паузами. Дети племени из тысячелетия в тысячелетие росли с этим текстом. Как завороженные, они много раз слушали рассказ о том, что из чрева кита человек выходит с белыми глазами, белой кожей и совершенно лысой головой. И такой человек обречен стать жрецом. Это считается великим благословением океана и его правителей, китов. В памяти бесчисленных поколений теплилась память о том, что киты являются настройщиками вод. Они держат связь с безмолвными водами космоса, поэтому все воды Земли находятся в священном равновесии. Уже несколько столетий не было в племени жреца, прошедшего через чрево китова. И каждый жил с этой мыслью и ждал чуда. Дети играли на берегу. На закате, когда собрались домой, одной девочки не оказалось. Искали 2 дня, напрасно. Деревня готовилась к трауру. Утром 3-го дня мимо деревни проплывали киты. Было их необычно много. Все сбежались на берег. Прямо напротив деревни киты выстрелили в небо огромными фонтанами, окрашенными закатным светом, и забили плавниками, высоко выпрыгивая из воды. Завороженное племя во главе со жрецами молилось всем богам сразу. Киты еще и еще раз совершили свои невероятные прыжки, прежде чем их блестящие мокрые спины скрылись под водой. Стало оглушительно тихо. Девочка лежала на берегу. Ее тоненькое тело на черном песке было осветляюще белым. Признаков жизни не было. Жрецы подошли первыми, окружили ее, и через несколько мгновений она открыла глаза, абсолютно белые. Цвет их был съеден, как и пигментация кожи. От ее роскошных черных волос не осталось и следа. В племя пришла беда. Даже мысль о том, что женщина может стать жрецом, казалась преступлением. Племя заволновалось. Жрецы успокаивали, запросили помощи у высших сил. Каждый сходил к своему дереву, к своему вулкану, а потом достал слово из глубин своего успокоенного сознания. Фраза из пяти слов гласила: «Слушать небо, девочка станет жрицей». Эту фразу вручили каждому из племени. Жрецы целый день сидели на берегу, и к ним тянулась нескончаемая вереница черных блестящих тел. К девочке жрецы пошли сами, объявили волю неба. Сказали, что будут ее учить. «Но я не хочу», — ответила девочка. Обморок жрецов длился 3 дня. Тревожная мертвая тишина висела над деревней. Пошли опять к священным деревьям, вулканам. Вулканы проснулись, задышали. Земля вокруг них нагрелась, брызнула горячими гейзерами. Был получен ответ — делать то, что она хочет. Совершенно белое прозрачное существо с белыми глазами, лысой головой сидело на берегу океана, обхватив колени тоненькими длинными руками. «Что ты хочешь?» — с затаенным страхом спросили жрецы. «Я хочу петь», — ответила девочка. «Но ты должна стать жрицей, спаси нас всех». «Но, может быть, петь — это и быть жрицей?» Девочка подняла на них свои белые зрачки, и жрецы содрогнулись. «Я помню все истории о китовом человеке, я их всегда боялась. А теперь я сама китовый человек, но я хочу петь. Что? Что ты хочешь петь?» «Я не знаю, но я могу попробовать, а вы сами решайте или отпустите меня обратно в океан». Утром племя собралось на берегу. Девочка стояла поодаль, жрецы рядом, не спуская с нее глаз. Первые лучи восхода коснулись воды. Девочка обреченно закрыла глаза, вдохнула и запела. Голос опустился под землю и уже оттуда метнулся в небо, пересчитал звезды хрустальным звоном, вспенил океан изнутри, и тысячи могучих китов всплыли одновременно, и спины их, как живой щит, закрыли половину океана. Продолжая петь, она вошла в воду и легко побежала по китовым спинам. Голос ее звучал издалека, а потом живой щит заколебался, двинулся с места и одним рывком бросил девочку на берег. Жрецы лежали в приветственном поклоне, а племя стояло на коленях, вытянув к ней руки. Киты мощно ударили плавниками, воды взметнулись к небу, но уже через несколько минут наступила великая тишина. Обломок Гондваны продолжал незаметно дрейфовать. Первый поэт на земле родился, началась история. Это я написала.
Какая история?
В Новой Зеландии. Вы знаете, что вот эта вот жизнь, да, непредставимая какая-то, вот в этой книге, которую я показала, немного больное ощущение счастья, в этом мусоре космическом моей жизни, там это все есть. Там, например, понимаете, вот эти слезы, там есть слезы, когда ты долгие годы плакал от того, что ты понимал вот во всей своей нищете, там во всех своих сложностях, ты никуда не мог, ты ничего не мог. И там есть, например, такая маленькая главка, это было в Вологде, телефон был у соседки, у меня не было телефона. И она меня звала всегда, когда мне звонили. И вот звонок в дверь, я открываю дверь, она стоит на пороге и говорит: «Лариса, Сингапур». И я, понимаете, в каком-то состоянии непонятном абсолютно, я кидаюсь к ней и хватаю трубку телефона. Она смотрит на меня, как на безумную, показывает на телевизор и говорит: «Сингапур с Павлом Любимовым». по телевизору, Сингапур. А я стою с этой трубкой, которая гудит там, пипикает, и понимаю, какой Сингапур, куда ты рвешь. Как я прихожу домой и горько-горько, долго плачу, потому что я понимаю, что никакого Сингапура, никогда, ничего этого быть не может. И знаете, теперь, когда я прожила в Сингапуре 2 с лишним месяца, это вот все, да, соединяется каким-то мостом, и это не просто, это не объяснить, это не объяснить. И вот так вот, в общем, жизнь, я ничего про нее не знаю, абсолютно ничего. Главное вот не бояться этих перемен и присутствовать как-то в каждом мгновении. Желательно порадостнее, чему я тоже должна учиться. Я вам благодарна. Спасибо, что вы...
Я верю.